Добрый вечер, уважаемые господа и дамы, или наоборот даже, уважаемые дамы и господа. Встретил я приятеля вчера, вернувшегося из поездки в Египет. Он нырял там в Красном море. Он мне рассказал, что он ехал на местном автобусе, бедуин сидел за рулем, совершенно обкуренный какой-то местной дурью. Грузовик или автобус кидал из стороны в сторону, но пассажиров это мало волновало. Они говорили, на все воля Аллаха, и ехали совершенно спокойно.
Они говорили, кисмет.
Да. Более того, в аэропорту, где прилетают и улетают самолеты, написано, прилетает самолет из Дели, и загорается надпись, воля Аллаха. Или улетает самолет там в Мекку, там, воля Аллаха. И вот, так сказать, прилетает самолет и улетает, воля Аллаха. Но к чему я это все вспоминаю сейчас? Почему я об этом говорю? Для меня этот лозунг, или этот призыв, или эта философия жизни стали определяющими вчера и сегодня.
Как вам повезло.
Я гонялся...
Как вам же? Только вчера. А я вот уже давно знаю, что здесь за индусом машину вести нельзя. Вот если видишь, что впереди тебя индус, то это сразу воля Аллаха.
Вы кончайте российские ваши выборы.
Это воля Аллаха.
Я к чему рассказываю? Что я честно и упорно пытался раздобыть гостя на севооборот. Прошел массу всяких приключений, о которых я вам сегодня расскажу, но воля Аллаха гостя нет, поэтому сидим. Это не просто воля Аллаха. Мне кажется, что когда в жизни встречаются препятствия или сложности, когда все идет не по тому сценарию, который ты наметил, это значит, что пора пришла писать другой сценарий. И может быть из каких-то сложностей...
Он начнется с того, Сева, новый сценарий, что будет не четыре звука, как всегда, а три.
Три. Вот так. Да. Стеклянный палочек стал на одну меньше. Что происходило на этой неделе и где я искал гостей? Во-первых, может быть, слушатели наши знают, что 300 лет назад открылось первое российское посольство. Это было при Петре Первом. И вот сейчас в рамках какого-то такого петербургского фестиваля привезены сюда и выступают разные люди. Представители нашей отечественной российской культуры в театре Блумсбери в Лондоне. Вчера, то есть это было в пятницу, состоялся концерт двух рок-групп. Одна из них «Калинов мост», другая «Аквариум». «Калинов мост» выступал первым. И я туда пошел. Естественно, мы с Борисом общались до этого, за день и после этого. И я, в общем, надеялся, что он как бы сюда, может быть, придет.
Но он уже законный гость.
Да, но я давить не стал. У него сейчас, как он очень извинялся, передавал большие приветы, но сказал, что у него сейчас творческий слом. Он как бы старого Бориса оставил, а нового еще не нашел, и он не знает, в каком ему себя виде подавать. Поэтому встреча с ними получилась. Но я был на концерте, и на концерте что меня поразило? Сплошной кругом севооборот. Кто организовал концерт и собрал его? Наташа Васильева, фотограф, которая всю жизнь снимала «Аквариум», выпустила книжку по этому поводу. Сейчас она в Англии. Она у меня в журнале работала там что-то 6 или 8 месяцев. Вышла замуж за англичанина, более-менее состоятельного. И вся увешанная, так сказать, бархатом, выходила на сцену, объявляла группу. Она организатор. У нее теперь уже какая-то небольшая фирма, в которой работает ее дочь, подруга дочери. Дочь с подругой продают пластинки в вестибюле. А сама Наташа, значит, вот сняла театр и прочее, прочее. Это, значит, организатор. Борис сам был у нас много раз в гостях. Потом, куда ни кинь взгляд, какой-нибудь гость да промелькнет. А потом уже публика там кое-какая меня там признала. И в Лондоне сейчас выясняется много всяких учащихся в институтах или в аспирантурах людей, или средний такой какой-то банковский персонал, или люди, которые здесь учатся или проходят практику. Скажем, банкир из Уфы припал там к плечу и говорит, так я же вас под одеялом там слушал. И вот таких пионеров, которые под одеялом слушали, довольно сейчас развелось много.
Сева, столько их было, и вы ни одного не изловили.
Нет, я решил, что было бы легкомысленно с первой встречи приглашать людей без проверки.
Все правильно, марку надо держать.
Но у меня после этого посещения концерта как минимум три хороших кандидатуры есть. Один человек из Оксфорда, который пишет докторскую диссертацию по концу 19 века российской истории. В частности, у него он предложил тему похороны Николая II. Он что-то такое раскопал, чего не знает никто. он, видимо, появится у нас в середине июля, есть человек, который по компьютерному бухгалтерскому делу сидит в фирме Pricewaterhouse, то есть одна из крупнейших тут аудиторских фирм Англии. Мы с ним тоже договорились. Ну, в общем, всякие интересные люди.
Так что, слушатель, держись.
Да-да. Но начался концерт.
Пока гостя нет, но будет.
Когда начался концерт, то менеджер этого Калинового моста, тоже опознав меня в зале, подошла и говорит: вот, представляете, говорит, первый раз в Англии мы играем в электрическом варианте без басиста. Ну, я так немного пожал плечами, ну, без басиста, да, но бывает. Потом я говорю Гребенщикову: а что ж у них с басистом-то? Это, говорит, мистическая история. Они всем говорят с намеком, что вот мы играем без басиста. Выяснилось, что они, в принципе, люди сибирские, или какие-то у них завязки на Сибирь, на шаманство там есть. И этот басист в тайгу удалился по весне, то ли охотится на медведя, или на медведя пошел. С тех пор его 3 месяца так и нету. Неизвестно, то ли он в тайге, то ли медведь его под себя подмял, или, может быть, он там в какой-то сторожке дозревает. Но факт тот, что басиста у Калинового моста нет, и что с ним неизвестно, потому что туда по мобильному телефону в тайгу-то ведь не прозвонишься, поэтому надо будет ждать. А тем временем я вот хочу вам предложить Калинового моста, вот эту группу, которая играла на концерте в Лондоне, приехав сюда, по-моему, впервые.
Я ставлю душную берлогу, горсть тумана проглочу, вольно грудь расправлю, цепкий страх немых ночей в зареве расплавлю. Ранним утром в пыль стряхну ржавые оковы. Ранним утром в явь шагну горизонтом новым. Воплем горла разорву, зло сверкну очами.
Отрывок из песни в исполнении группы «Калинов мост». Они выступали в Лондоне на концерте в театре Блумсбери. Вторым отделением выступал Гребенщиков и «Аквариум», но это «Аквариум» такого обновленного состава. Гитаристом известнейший Александр Ляпин, у которого были свои группы. Ляпин – виртуоз, человек, играющий с напором. Еще один гость в оборота.
Конечно. Да.
Ляпин, потому что собирался преподавать, или его приглашали преподавать в Ливерпульском институте исполнительских искусств. И он туда наведывался, кстати, сейчас, в эту поездку кому-то. Он при встрече за кулисами сказал, что он помнит эту передачу, и какое вообще впечатление на него произвел Лондон. Он Лондон воспринял на уровне каком-то энергетическом, таком культурном. Два города произвели на такое впечатление, Нью-Йорк и Лондон, но Лондон больше. И вот этот новый...
А надо сказать, извините, Сева, что Саша Ляпин, он много видел в жизни. Я вам хочу сказать, что я его видел в Германии, он был участником поп-механики Курехинской в 1988-89 году, что-то в этом роде. То есть он за границей давно, он повидал.
Да. Ну вот, глядя на Ляпина, вспоминается современная такая русская поговорка о том, что опыт водкой не зальешь. Уровень музыкантов, musicianship, что называется по-английски, музыкальности и вообще умение вот владеть динамикой музыки и держать концерт и публику, конечно, уровень очень, очень высокий относительно других наших отечественных групп. И вот этот дуэт Гребенщикова с Ляпиным, он, с моей точки зрения, работает. Ляпин добавил энергетики, и остальные музыканты очень хорошие. И вообще, так сказать, концерт не тот аквариум, к которому мы привыкли, аквариум более динамичный. И мы с Борей Гребенщиковым провели некоторое время, разговаривали на разные темы. И одна из них, поскольку у нас сейчас с вами, господа, образуется наш веб-сайт, наша страница в интернете по адресу seva.ru. Она будет действовать, видимо, где-то там дней через 10 или недели через 2. То я с Борисом разговорился, потому что их интернетовская страница «Аквариум.ру» существует уже давно. Более того, делал это известный там им дизайнер, некто Лебедев, за которым я тоже слежу по интернету, смотрю, что он там делает. Мне Борис рассказал, что Лебедев — это сын Толстой, писательницы, которая живет в Америке.
А-а-а.
То есть все тут, понимаете ли, в одном винегрете как-то
вот
крутится.
Как.
Да. И он «Аквариуму» сделал веб-сайт.
Сын Татьяны Толстой.
Да. И я с Борисом, так сказать, разговаривал подробно, что они, так сказать, надеются. Он сказал, что, в общем, у них на интернете, в общем и целом, одни и те же как бы люди там крутятся. И он несколько был скептически настроен по поводу массовости интернета, потому что в России, в общем, небольшое число людей имеет доступ.
Но уже
или хотят...
все больше. Прямо.
Да. Я вот залез на аквариумский веб-сайт и кое-что почитал. Человек написал 20 июня, сегодня утром. А не вспомнить ли мне свое счастливое детство? Пожалуй. Там такие, такие поэты-писатели появляются. Как и все порядочные дети, среди своих родственников я имел человеческое существо по имени Бабка, жившая на счастье отдельно от нас с родителями. Бабку я любила, она меня тоже, но наши чувства иногда все-таки перевешивало чисто потребительское отношение друг к другу. Бабка заставляла меня работать на ее дачном участке, а я пил у нее спиртные напитки в интервале от 5 до 40 градусов, невзирая на строжайших запрет родителей. Бабка моя не имела ничего против моего пьянства, но страх быть разоблаченной постоянно угнетал ее. И мне приходилось пускать в оборот все свои доводы, чтобы убедить ее, что разоблачение быть не должно. Помню ясный июльский день. Мне 11 лет, я на летних каникулах. Утро, примерно 9 часов. Я пришел к бабке, она как раз делает вино домашнего изготовления. Что за удивительный вкус! И эта терпкость! Господа, давайте здесь чокнемся. И эта терпкость... Я поглощаю бокал за бокалом, а бабка, ворча для порядка, то и дело сама прикладывается к бутылке. После этого мы покурим на балконе, а потом я Смирновской из буфета достану, напоминая, что мальчику 11 лет. Ах, мое счастливое детство! Где ты?
Ну, замечательно, что у него так все кончилось, он же еще пишет что-то,
да,
несмотря
да,
ни на что.
Да. Или, скажем, вот в стиле самого Гребенщикова появляются там такие, так сказать, апологеты этого стиля. Лепрос не любил подметать юрту, и поэтому, когда начальство просило его купить около монастыря горячих пирожков с борщом, он просто ложился на шпиль и бросал серые голубиные перья в покатость греческих изваяний. Ничего в мире не завлекало его ума. Он всегда забивал гвоздики в шляпки пестрых зонтиков, прошедших длинное расстояние от горя до ума. Он надувал воздушные шарики собственной отрыжкой. Он разрезал бумагу на мелкие полоски и обклеивал ими дужку своих очков. Ну, в таком вот стиле народное творчество. Я надеюсь, что, господа, когда у нас появится веб-сайт, и люди там будут переписываться друг с другом, появятся у нас какие-нибудь...
Вот все, вы отметили, что там вроде бы потребителей немного и все, но потребители денег-то не жалеют. Вот ведь мы знаем, что у нас здесь наша страничка, да, она стоит денег. Ведь мы же, вот мы, например, платим за мощность. У нас есть своя страница, довольно внушительная, и мы платим в зависимости от того, что на нее загружено. И если люди вот такими рассказами или полусказками загружают интернет, невзирая на стоимость этого дела,
но
то
они,
все хорошо.
Они загружают чужой интернет, это не их веб-сайт.
Вот
должен сказать, что это ведь одно дело, если у кого-то есть страница, а другое дело, если просто у кого-то, вот скажем, у меня никакой страницы нет, я участник страницы Севооборота, а у меня есть интернет, просто выход в интернет. Вот таких людей в России становится все больше, причем растет число в геометрической прогрессии или еще скорее. Говорят, что в прошлом году было 50 тысяч, а в этом году 250
тысяч. В России.
В России, да. И я должен сказать, что я этому верю, потому что мой компьютер не отдыхает. Я как только включаю интернет, у меня такой прекрасный голос знаменитой артистки Джоанны Ламли, которая говорит: «You got post». Значит, у вас есть почта. И я, значит, открываю почту, а иногда я смотрю, скажем, какую-то другую страницу, и врывается это опять: «You got post». Значит, и люди спрашивают, бог знает что, самые невероятные вопросы, комментируют про севооборот, конечно, но комментарии, я должен с горечью сказать, не очень интересные, потому что хвалебные. Угу. Мы таких комментариев не любим, как вам известно.
Да. Но, вот. Но как бы возможность историческая представляется развивать разные стили. Потом, может быть, люди будут нас и ругать на этой странице.
Но они, вот понимаете, задают несколько вопросов. Есть несколько вопросов, которые задают многие. Угу. Вот вопрос, который задали мне уже, я не знаю, несколько радиослушателей. Вот, Леонид Владимирович, Англия такая добропорядочная страна, такая известная своей свободой, демократией, культурой. Откуда берутся английские футбольные хулиганы? И надо сказать, что я пасую в ответ на этот вопрос. Я изобретаю какие-то, не то что изобретаю, а я просто читаю в газетах всякие соображения, передаю их в ответах, я отвечаю каждому радиослушателю. Но говорю, что я не уверен, что это так.
Леонид Владимирович, вы правильно делаете, что... То есть я хочу сказать, вы не кривите душой, что вы не можете ответить на этот
Конечно,
вопрос.
Конечно, нет.
Потому что вы не одиноки. На этот вопрос не могут ответить очень-очень многие. Наверное, все. Или ни один человек не может ответить на этот вопрос. Я на днях видел интервью с человеком, который написал на эту тему 4 книги. И он тоже не может ответить на этот вопрос. Почему? Одна из главных причин – это совершенно новый какой-то социальный срез этого футбольного болельщика. Вот посмотрите сейчас на болельщиков, которых арестовали в Марселе.
Угу.
В Марселе. И что выяснилось? Там арестовали человек 30. И выяснилось, что это совершенно новый тип болельщика. Это не безработные. Это не так называемые хулиганы. Это люди...
Ну, это хулиганы, это right,
хулиганы, но вы учтите, это хулиганы, которые, возвращаясь назад домой в Англию, носят костюм и рубашку с галстуком на работу. Среди этих 30 арестованных один, то есть из несколько человек уже сидят в тюрьме. Вот один из них – летчик военно-воздушных сил Великобритании.
Боже мой.
Ну вот представьте себе, даже, по-моему, офицер, не просто летчик, а в каком-то чине. Значит, из всех этих, кого посадили в тюрьму, все люди с образованием, за редким исключением, большинство из них с образованием, у всех свой дом, семья, машина, girlfriend, дети. Это люди, которые приехали во Францию получать острые ощущения. Это не настоящие футбольные болельщики. И это не настоящие хулиганы. Это люди, отправляющиеся за тем, чтобы пощекотать, чтобы получить новые острые ощущения.
Я думаю, что здесь есть смысл поговорить немножко о некоторой стороне британского характера. Я когда приезжаю в Россию, мне все говорят: ну вот англичане такие чопорные, такие сдержанные. Я говорю: да, сдержанные, пока вы не живете с ними рядом, не слышите, как они ссорятся. Когда они ссорятся, они кричат совершенно дикими голосами и кидаются друг в друга тарелками. Но в остальное время они ведут себя очень вежливо и предупредительно. Кроме того, господа, я вас хочу спросить, кем населена была Австралия?
Ну, это мы знаем, Австралия, мы знаем.
Это все произошло в Англии, вся эта публика, которая туда поехала.
Нет, разрешите выступить здесь за Англию. Австралия, наши слушатели не знают, так кем она населена. Она населена бывшими осужденными, бывшими преступниками. Их ссылали в Австралию. Но справедливость требует отметить, что хотя там есть англичане среди них, но большинство все-таки шотландцы и ирландцы, господа.
Верно.
Это, от этого не уйдешь.
Но я вам хочу сказать, что вот у этих английских болельщиков, хулиганов, которые отправляются за границу, у них есть полный эквивалент среди женщин. Посмотрите на то, как ведут себя за границей английские девушки, которые едут по массовой такой путевке, package tour, да, которые едут за границу, в Испанию, там, во Францию, куда. Давно уже было отмечено, что эти люди как бы оставляют дома свое истинное лицо, свою, как вот животное, знаете, меняет шкуру или там что-то.
Алексей, вы когда-нибудь были в Сочи?
Ну, в Сочи был.
Вы вспоминаете добропорядочных жен из какого-нибудь там?
Да, тоже очень похож.
Старый-престарый на эту тему анекдот. Очень как похож. Одна подруга звонит другой, которая только что приехала из Сочи, и говорит: Клав, я вот сейчас в Сочи собираюсь, скажи мне, сколько будет примерно стоить, если вот поехать дикарем? Ну, Клава говорит, это зависит, как поедешь. Если скромненько, так, пожалуй, по старым деньгам, так, пожалуй, около 1000. Она говорит, ну, а если не скромно? А если не скромненько, тогда и ничего не будет стоить.
У меня был случай. Мне маменька купила путевку, поездку по военно-грузинской дороге. Я взял с собой кларнет, потому что я занимался. Я сидел в палатке, помню, играл там какие-то рулады. Вползла ко мне небольшая делегация уральских девушек и сказали мне, а ты чего, говорит? Тебе что же, и женская ласка не нужна?
Уральских?
Да.
Уральских? Смотрите, что лежит передо мной.
Слегка напившийся грузинского вина.
Уральский рабочий, газета «Уральский».
Передо мной лежит газета «Уральский рабочий», и я ее с интересом читаю. Поскольку дело подходит к половине, то сейчас уж...
Эх, гуляй до утра!
Да.
Вы нам познакомите нас с газетой немножко позже.
Да. Я после половины... Кое-что вам из этой газеты прочту. Я ее только что получил.
В аквариумском веб-сайте много о последней пластинке, которая называется «Кунсткамера». Я, прежде чем проиграть с нее композицию, зачитаю еще одну там цитату. «Как-то я попытался расспросить тугую мякоть сиденья в метро. Что она знает о родителях колорадского жучка по кличке Громадянин Желток?» Сиденье покряхтело и вдруг пронзительно заорало. «Не держите двери! Сколько раз можно повторять? Не держите двери!» Это такой уже такой Джон Ленноновский такой сивр.
И даже хуже.
Да, и очень много на этом веб-сайте говорится о песне с новогодним поздравлением, которую я с новой пластинки аквариума, который называется «Кунсткамера», и предлагаю вам с объявлением, господа. Те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник все «Вовороты» выходят в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса.
Thank you.
поздравления аквариума с Новым годом, которые мы от севооборота переделаем в летнее солнцестояние. Господа, 22-го, самый длинный день. У нас это в Англии даже 21-го празднуется, в воскресенье. Поэтому после этого дни станут только короче, что меня уже наводит на некоторую депрессию. Алексей, ведь у вас что-то заготовлено?
Да, заготовлено. Заготовлено, и я даже знаю, что я рискую быть обвиненным в банальности, но что же мне делать, если вот мы все время говорим об этом интернете, если каждую неделю поступают все новые и новые сообщения о проделках хакеров, а также о безумии, которое внес интернет в жизни многих людей. Вот вы его, так сказать, хвалите, а ведь, может быть, на самом деле картина не такая уж и радужная. Я сегодня остановлюсь всего на двух примерах. Британский подросток утверждает, что проник в компьютер лаборатории, в которой была создана индийская атомная бомба. Он выкрал из компьютера все исследовательские данные, стер их и оставил ученым записку, осуждающую ядерные испытания в Индии. Этот хакер является участником международной банды, в которой 6 человек, возраст от 15 до 18 лет. На прошлой неделе эта группа заявила в интернете, что проникла в этот индийский компьютер, выкрала, затем стерла тысячи страниц электронного текста двух самых секретных компьютеров. Председатель комиссии по ядерной энергии Индии отрицал эти факты, но другой высокопоставленный чиновник правительства Индии, имя которого газета «Таймс» не печатает по вполне понятным причинам, а также представители американской администрации подтвердили, что главный компьютер в ядерном исследовательском центре в Бхабха, недалеко от Бомбея, действительно подвергся такому нападению. Нападение было совершено из двух мест, из двух точек, из Великобритании и Новой Зеландии. И чтобы их не распознали, эти юнцы используют компьютеры, которыми управляет НАСА, а также американские военно-морские и военно-воздушные силы. Индийским ученым они оставили послание: «Это не умно, это не здорово, так что не думайте, что разрушать – это круто, потому что это вовсе не круто». 18-летний британский мальчишка, участник этой группы, сказал: «Мы рассердились на Индию за то, что она проводила ядерные испытания». Участники этой международной группы живут в Соединенных Штатах, Голландии, Новой Зеландии и Великобритании. Они сказали, что изъяли информацию из турецкого компьютера, который находится в ядерном исследовательском центре в Чекмесе, а также планируют совершить нападение на атомную лабораторию в Пакистане. А вот история, которой газеты уделяют внимание уже несколько дней подряд. Это, что называется, история с продолжением. 16-летняя девочка Келли Фьюри убежала из дома во вторник, значит, 4 дня тому назад. Она живет с родителями в Уэльсе. На следующий день, после побега в среду, она позвонила родителям и сказала, чтобы они не беспокоились, что она жива-здорова, что она находится в компании мужчины, который прилетел из американского штата Индиана специально, чтобы встретиться с ней. Он в 2 раза старше ее, но это ничего, они намереваются пожениться в местечке в Уэльсе Грета Грин. Гретна Грин. Родители уже, конечно, смекнули, в чем дело, и тут же позвонили в полицию. Оказывается, Келли, девочка и американский гражданин, назвавшийся Дэвидом Холфордом, начали переписываться год тому назад, конечно, электронной почтой. Как только родители увидели телефонный счет на 400 фунтов, или примерно на $650, они поняли, что с дочкой случилась беда. Они запретили ей связываться с ним по интернету. Они также написали в Америку и попросили Дэвида Холфорда, который представился адвокатом, оставить их дочь в покое. А заодно они написали в полицию штата Индианаполис, ибо согласно проведенному ими исследованию, в Индианополисе не нашлось адвоката по имени Дэвид Холфорд. В пятницу беглецы уже оказались в полицейском участке. Там же выяснилось, что Дэвид Холфорд известен Федеральному бюро расследования. В общем, дальше можно не продолжать. Не исключено, что преступление было пресечено в зачатке. Но ведь оно могло и свершиться.
А какое же преступление?
Девочку он мог, скажем, украсть. Он мог совершить насилие. Все-таки человек в 2 раза старше, то есть не больше, чем в 2 раза, ей 16 лет, ему 34. человек, который уже находится под наблюдением Федерального бюро расследования, представляется адвокатом, каковым не является, то дело уже непростое.
И все же интернет винить в этом?
Нет, конечно, все дело в том, как им пользоваться, Леонид Владимирович, но, как мы видим, фактов подобных все больше и больше.
Есть знаменитая ассоциация в Америке, вы знаете, ассоциация стрелкового спорта. Это могучая организация. Rifle Association называется. У них довод только один. Они ведь за то, чтобы разрешить людям свободно покупать оружие, что американцы, в общем, и делают в основном. Они против запрета, существующего в Англии, например. Почему? Они говорят, оружие само не стреляет. Стреляет человек. В интернет тем более не стреляет, стреляют люди и... Говорить о том, что надо им как-то пользоваться разумно, можно. Но обвинять интернет как таковой...
Нет, мы же не обвиняем интернет. Конечно, мы обвиняем людей, но...
Ну, уже раз вы говорили, Алексей, заговорили о секс-маньяках тайных, то раньше была надежда на то, что все-таки много людей физически не очень в хорошей форме, и, чего уж там говорить, много тайных импотентов вообще во всем свете. Но вот сейчас случилось, вы знаете, вышло лекарство новое. Вот американские публичные дома переживают период расцвета, потому что на рынке появились синенькие таблетки, Виагра. Медикамент этот задумали как помощник в личной жизни мужчины. И вот в штате Невада стоит один из таких домов, называется «Ранчо для кроликов под луной». И менеджер этого заведения говорит, с 70-го года, вот когда проституцию узаконили, таких времен мы не помним, от посетителей отбоя нет. Вот что значит таблетки.
Сева, позвольте дополнить ваш рассказ. Ученые в Америке обнаружили ген, который определяет наше либидо, или наше, так сказать...
Половое влечение.
Половое влечение, или наш секс-драйв, что называется, так?
Это и есть половое влечение.
Да, так вот, теперь вопрос стоит о том, что можно это дело вообще регулировать. Тем, у кого его недостаточно, его можно подбавить, а тем, у кого его слишком много, тем можно немножко убавить.
Поздно мы с вами родились.
Совершенно
надо
верно.
Было убавлять.
Но, Сева, что еще интересно, что у женщин такого гена не нашли. Хотя тут какая-то загвоздка непонятная.
Когда найдут, тогда начнутся все проблемы. Медицинский журнал «Ланцет» опубликовал историю болезни 32-летнего мужчины. Он играл в гольф со своими друзьями. Началась гроза, все они сели под дерево, поблизости ударила молния. Она никого не задела, ожогов никто не получил, но этот мужчина свалился с инфарктом. Через несколько недель он умер. Разряд молнии несет в себе 10 тысяч ампер. И этот ток создает, как сейчас считают, индукционное поле, нарушающее ритмику сердца. Журнал пишет, что в свете этого события понятно, почему в горах часто находят туристов-одиночек, внезапно скончавшихся от инфаркта. Еще об электричестве. Британские энергетики с тайным страхом следят за успехом английской команды на Кубке мира по футболу. А вдруг они выйдут в финал? Смысл этих страхов в том, что после первого тайма миллионы телезрителей пойдут на кухню чай ставить. Да. Большинство здесь пользуются электрочайниками мощностью в 1,5 киловатта или больше. Если несколько миллионов человек одновременно такие чайники включат, то система электроснабжения страны может просто полететь. Пробки в Англии перегорять. Теперь одна фирма «Волдеми» изобрела систему. Все эти миллионы морозильников, холодильников, нагревателей в бассейнах и прочее на несколько минут будут отключены для уменьшения нагрузки. В самый ответственный момент по проводам пойдет электронный или электрический сигнал, отключающий эти приборы. Над изобретением начали работать в 90-м году, когда во время матча на кубок, вот таких же вот матчей, как сейчас, два футболиста нашей сборной, Крис Уодлс и Стюарт Пирс, не забили штрафные удары. Вы помните это,
да,
конечно.
Да.
Англия тут же выбыла из соревнований, и вся страна с горя пошла пить чай.
Да, Сева, но... Сейчас маловероятно, что все пойдут пить чай. Во-первых, лето, жарко. Наверняка пойдут за пивом в холодильник.
Ну, все равно, да, что-нибудь да случится. И, наконец, изобрели телерекламу с запахом в Японии. Гигант электронной промышленности фирма Рико придумала систему, в которой телевизор может источать запахи. скажем, показывают рекламу деодоранта, так его можно будет не только видеть, но и обонять. В специальные обоймы будут вставляться крохотные капсули. По получении сигнала их будет раздавливать особое устройство, выделяя запах. Но чтобы этот запах в воздухе долго не висел и не мешал рекламе следующего дезодоранта, да, по окончанию ролика будет раздавливаться другая капсула, нейтрализующая первый запах. А представляете, когда будут показывать поле, полное маковых цветов или что-нибудь в таком духе? Да еще со стереозвуком. Да, замечательно. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
26 июня 1718 года, 280 лет назад, умер сын Петра I от первой жены, царевич Алексей. Говорю «умер», хотя в ряде источников, особенно западных, говорится, что он казнен по приказу отца. Верно, что Алексей был осужден к смертной казни. Его судили за измену. Но смертный приговор продиктовал, конечно, любящий папаша. Однако он, скорее всего, умер от шока после смертного приговора. Царевич был слаб здоровьем, а в Петропавловской крепости его перед смертью еще и пытали. Алексея выманили из Вены, где он, как сказали бы теперь, получил политубежище у римского императора Карла VI. Петр I отправил в Вену двух послов. Один был граф Толстой, предок писателя, которые уговорили Алексея вернуться, пообещав от имени отца полное прощение и восстановление права наследования. А все беды царевича начались после того, как вторая жена Петра, Екатерина I, родила ему сына, и Петр сделал его наследником, потребовав Алексея, чтобы тот отрекся от права на престол. Алексей вернулся в Россию и скоро попал под пытки и смертный приговор. Что это за мания была у российских самодержцев убивать сыновей? Иван Грозный убил сына своими руками, Петр велел сына казнить, Сталин не пожелал спасти сына Якова, попавшего в германский плен, хотя возможность была. Может быть, не случайно Сталин без конца возвеличивал среди своих предшественников именно Ивана Грозного и Петра I? 21 июня 1788 года, 210 лет назад, формально вступила в силу Конституция Соединенных Штатов Америки. Мало где основной закон двухвековой давности пользуется таким уважением и имеет такое влияние на всю жизнь общества, как в США. Дело, видимо, в том, что авторы Конституции, 55 делегатов Конвенции 1787 года в Филадельфии, положили в основу важные и плодотворные принципы. Четкое соотношение между авторитетом власти и свободой гражданина, разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, система сдержек и противовесов между ними, гарантии индивидуальной свободы. 24 июня 1793 года, 205 лет назад, в Москве родился самый радикальный из будущих декабристов, не успевший, однако, прибыть на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года, а к тому моменту уже арестованный полковник Павел Иванович Пестель. В бессарабском городе Тульчине, где он служил, Пестель создал так называемое «Южное общество» из вольнодумных офицеров. Написанная им в 1824 году «Русская правда» содержала, к сожалению, требование казнить царскую семью. Были там и здравые республиканские мотивы, и освобождение крестьян с наделением землей, но вот цареубийство. Пестеля арестовали в Тульчине по доносу офицера, принятого в тайное общество, но испугавшегося радикализма его программы. В 1826 году Пестеля, и ему было всего 33 года, повесили в Петропавловской крепости вместе с декабристами, взятыми на Сенатской. 22 июня 1898 года, 100 лет назад, в германском городе Оснабрюке родился кумир русской молодежи 50-х-60-х годов, писатель Эрих Мария Ремарк. Его неправильно называют в России Ремарк. Он был призван в германскую армию в годы Первой мировой войны, был несколько раз ранен, хлебнул окопной жизни. После войны, работая шофером и автогонщиком, писал все свободное время правду о войне. Роман «Im Westen nichts Neues» – «На западном фронте без перемен», Книга вышла в 1929 году и сразу принесла Ремарку всемирную славу. Интересно, что не этой книгой, давно переведенной на русский язык, завоевал свою неожиданную российскую популярность Ремарк, а последующими книгами, написанными в Америке и Швейцарии, где он жил после Второй мировой войны. «Возвращение», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Черный обелиск». Писатель умер в 1970 году. 24 июня 1948 года, 50 лет назад, началась советская блокада Берлина, и почти сразу пришел в действие легендарный воздушный мост союзных держав, благодаря которому Берлин выжил и не сдался Сталину. Я несколько раз говорил по разным поводам об этой эпопее Берлина, так что сегодня ограничусь лишь упоминанием. Последняя дата, быть может, как-то определила ход российской истории. 26 июня 1953 года, 45 лет назад, был арестован Лаврентий Павлович Берия, сталинский малюта Скуратов, державший речь с трибуны Мавзолея на похоронах Сталина. Возможно, он хотел прибрать Россию к рукам, но ему не дали конкуренты. Говорю «возможно», потому что документальная история тех дней еще не написана. Есть только свидетельства тех, кто брал Берию в Кремле. А суть интриги еще не ясна. Ну, со временем и это выяснится, конечно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас, я думаю, еще одна аквариумская песня, которая звучала на концерте. Она называется «Три сестры». Сейчас пластинку поставят. Я вам хочу сказать, что когда мы общались там, Борис здесь часто заходит в гости к продюсеру, к телевизионному, Джо Дордану Смиту.
Который да, сегодня... живет у него.
Да, ну сейчас он не живет, сейчас он жил в Кенсингтоне там. И у Джо Дордана Смиту пришло письмо, вот он мне дал, скопировал, где ему говорят, что 20 июня, то есть в субботу сегодня, в Royal Festival Hall на юге, значит, Темзы, в час дня будет представление, будут показывать картину Комара и Меламида. Те, значит, заказали такую идею для телевизионного фильма, самую желанную картину для Британии. И они вот, так сказать, собирая идеи из публики, такая концепция, что-то такое вот. Значит. И я туда, конечно, понесся, потому что гостя-то нет. Приезжаю туда в 3 часа, пробиваясь в этот ресторан, где идет презентация, какие-то камеры жужжат. Там, на счастье, был наш Зиновий Зиник, который меня художником представил. Они говорят, да, мы бы с удовольствием к вам пришли, но надо вот, знаете, с женой договориться, потому что она там как бы временем командует. Ну и там в этой суматохе я вижу, что не очень, так сказать, получается. Я решил соблюсти марку и сказал, нет, нет, ничего, вы не волнуйтесь, мы как-нибудь обойдемся. Вот. Но... так сказать, вот этот опыт поиска гостей привел меня, и заодно я пообщался и с нашими знаменитыми постимпрессионистами, нашими постреалистами, нашими советскими.
Ну, Комар и Меламид, они в основном давно живут в Америке.
Ну, понятно, да.
Да-да-да. Это теперь они ездят, а когда-то они ездить не могли.
А сейчас давайте мы послушаем немного трех сестер
Гребенщиковских,
конечно,
конечно.
А потом
объявили.
Вернемся к вашей уральской Рябинушке.
Смотришь совой, дышишь, словно рухнул с дуба. Посмотри на себя, хвост торчком, глаза востры. Это все пустяки, в жизни все легко и любо. Пока вдруг у тебя на пути не возникнут три сестры. У них кудри, как шелк, а глаза, как чайные блюдца. У них 7000 лет, без пардонов, без мерси. У них сердце внутри, они плачут и смеются. Посмотри в зрачки и скажи прощай, прости. Три сестры, черно-бело-рыжей масти. В том далеком краю, где не ходят поезда. Три сестры, разорвут тебя на части. Сердце вверх, ноги вниз, остальное что куда.
Песня «Три сестры» и Борис Гребенщиков, выступавший в Лондоне.
Как вы видите, господа, у меня всю передачу передо мной лежит газета «Уральский рабочий». Ты не так часто почитаешь в Лондоне «Уральский рабочий».
В оригинале.
В оригинале, да. У меня есть знакомый, который, например, больше всего любит читать газету «Шарк Юлдузи».
Ага.
Знаете, такая газета. Она выходит в Узбекистане, на узбекском, естественно, языке. А этот человек, он по специальности советолог, была такая специальность. Он, понимаете, владеет несколькими языками нескольких бывших союзных республик, а ныне независимых государств. Но я хочу сказать вообще, мы немножко зациклились на Москве и на Питере. А вот «Уральский рабочий», ну не буду скрывать, откуда я в киоске не купишь. Прислал мне эту газету Андрей Павлович Кулик, наш дорогой, верный радиослушатель, который перебазировался из города Коркино в город Екатеринбург, где и стал одним из редакторов газеты «Уральский рабочий». Я должен сказать, что эта газета производит отличное впечатление, в чем-то превосходя некоторые столичные издания. Но в ней же есть уральский, такой небольшой уральский аромат, что очень приятно. Например, юмористический раздел газеты называется «Веселухин ложок». Но, понимаете, в Москве-то так не скажут, и в Питере так не скажут. Ну, и тут всякие вот вещи такие нормальные. Идет по улице респектабельный мужчина. Навстречу ему бабулька, в руке кружку держит. Мужчина достает из кармана 5-рублевую монетку и щедро бросает в кружку. «Ирод!» – вопит старушка. «Ты чего мне в сметану кинул?» Налоговая инспекция интересуется у банкира. «Вы уверены, что все ваши виллы, машины, участки земли за границей приобретены на честно заработанные деньги? А на какие же еще? Может, на народные? Да вы же смеетесь. Откуда у народа деньги?» Ну вот, вы понимаете, это просто выборка из «Уральский ложок», а из «Веселухин ложок». А вот есть, конечно, в этой газете и раздел, который называется по-заграничному «Уикенд». Этот раздел, кстати, делает вот наш Андрей Павлович Кулик. И тут есть интересная корреспонденция о том, что в Екатеринбурге люди ходят на фильм «Титаник» до 15 раз. Это совершенно невероятно. Говорят, одну девочку спросили, что, вы надеетесь, что корабль все-таки не утонет? Она говорит, нет, ну там Ди Каприо. Угу. Это главный их...
Олег Владимирович, если 15 раз актер. Умножьте на 4 часа, сколько
да, да, 60 часов она теперь провела. Но все-таки под конец, дорогие коллеги, я хочу вернуться, я напомнил наших слушателей, и они из разных мест, я уже сказал, задают вопрос о происхождении футбольного хулиганства в Англии. Вот, Алексей, мы говорили перед передачей, вы же чуть ли не участником были, упаси бог, не участником, но свидетелем.
Наблюдателем, свободным наблюдателем.
Знаменитого, печально знаменитого побоища в 1957 году, да, в России.
Да.
Вот расскажите два слова.
Да, в России был футбольный матч, которому предшествовал большой спортивный праздник. Сначала парад, выступления там всяких гимнастов, акробатов. 1957 год. Я был студентом второго курса Института физкультуры имени Лескова.
Все в Ленинграде происходит.
Все в Ленинграде, да. Вслед за парадом показательные легкоатлетические соревнования. А вот потом уже футбольный матч. Я помню, что мы отвыступали, я прыгал в высоту, прыгал 1,90 м, и по тем временам неплохо.
Да.
Да, и переоделись, и пошли смотреть футбольный матч. Как мне помнится, может быть, я ошибаюсь, играла команда «Зенит», на воротах стоял Леонид Иванов.
Да, это мне
может
очень странно.
Может быть, я ошибаюсь.
Я старый болельщик «Зенита», мне кажется, он уже не играет. Но, может быть, он может.
Короче говоря, «Зенит» пропустил гол. О, все. Каким-то образом на поле вышел пьяный работяга. Подошел к вратарю, оттолкнул его в сторону и сказал: «Я буду стоять». Ну, бросились, на него бросились милиционеры, скрутили. И... Это, конечно, очень не понравилось публике. 80 тысяч человек в хорошем настроении. Выпито не одна полбанки уже, да? Угу. На двоих, а то и, может быть, на одного. Им это очень-очень не понравилось. И в результате поражение «Зенита» вылилось в совершенно потрясающее недовольство народа. Они пошли бить милицию. И, конечно, тут же последовали телефонные звонки. И самое интересное, что остров, на котором находится Кировский стадион, с него выйти можно только в одну сторону. И когда после всего этого, после драки, где и побили милиционеров, и все, народ пошел домой. Их уже ждали войска. Уже стемнело. Я помню эти прожектора, эти начищенные армейские сапоги. И вот там рабочему классу устроили настоящее побоище. Я не знаю, сколько было убитых, но было очень много. Я помню, что нас загнали, мы жили при Кировском стадионе, там внутри была маленькая гостиница. Нам настрого приказали не выходить вообще. Мы, конечно, вышли, и мы все это видели своими глазами, но это было страшно, просто страшно.
Ну, что я хочу сказать? Войска, бог с ними. Но, значит, Англия не имеет монополии на футбольное хулиганство.
Ну, здесь можно сказать, что причины, мотивы были разные. Все-таки недовольство, все-таки побоище в Ленинграде тех лет, оно имело какой-то политический душок.
Понимаете? Не думаю.
Народ был, может быть, недоволен жизнью или там что-то.
Господа, я отказываюсь оставить нашего слушателя с таким тяжким впечатлением о передаче.
И правильно.
С идеей смерти, поэтому несколько анекдотов. Университет, сессия, читальный зал. Полно народу, как бы готовится. К студенту подходит другой: «Слушай, а ты чё книгу вверх ногами держишь?» Он говорит: «А ты чё, Фрейд, что ли?» Он говорит: «При чем тут Фрейд?» Он говорит: «Это книга. Какие у нее ноги? Ты ещё скажи, что я ей между страниц заглядываю». Это по поводу нашей Виагры, импотенции и прочего. И последний анекдот. В первом классе школы дети учатся писать. Учительница: «Танечка, ты вчера что делала после школы?» Танечка: «Играла в песочнице». «Умница, Танечка, иди к доске, напиши песок». «Петечка, а что ты вчера делал?» Петечка говорит: «Я вчера играл с Танечкой, у меня был совочек». «Молодец, Петечка, иди, напиши на доске совок». «Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, а что ты вчера делал?» А он говорит: «Я пытался поиграть с ними, они меня чучмеком назвали, забросали камнями». Учительница говорит: «Безобразие! Это же вопиющая дискриминация и унижение человеческого достоинства! Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все: вопиющая дискриминация и унижение человеческого достоинства». И вот на этой теме мы с вами и простимся, дорогие друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на той же радиоволне.